Важно подчеркнуть, что при всем своем величии Моисей никоим образом не был сверхчеловеком. Еврейские писатели и мудрецы, борясь с сильной тенденцией древности обожествлять фигуры основоположников, зачастую лезли из кожи вон, чтобы подчеркнуть человеческие слабости и неудачи Моисея. Однако нужды в этом нет. Все это и так читается в тексте. Возможно, самая убедительная черта библейского портрета Моисея состоит в том, что он предстает перед нами колеблющимся и неуверенным до трусости, с ошибками и заблуждениями, да и просто глупостями. Он временами раздражителен, и, что еще более замечательно, сам с горечью сознает свои недостатки. Довольно необычно слышать, как великий человек признается: «Я тяжело говорю и косноязычен». Менее всего законотворцы и государственные деятели склонны признаваться в дефектах речи. И еще больше потрясает образ Моисея как одинокого, отчаявшегося и обессилевшего человека, согнувшегося под грузом ноши, которую неохотно взвалил на себя и от которой мечтает освободиться. В главе 18 Исхода показано, как он добросовестно пытался судить народ, который шел к нему со своими заботами с рассвета до темна. Посетив Моисея, его тесть Иофор возмущенно спросил его: «Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобой с утра до вечера?» Моисей устало отвечал: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю уставы Божии и законы Его». На что Иофор отвечает: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою». И предлагает сформировать постоянно действующий и обученный суд. И Моисей, будучи во многих отношениях человеком скромным, готовым прислушаться к добрым советам, поступает так, как предлагает старый человек. Для Моисея, как он изображен в Библии, характерна вызывающая симпатию смесь героического и человечного. Ему приходилось демонстрировать уверенность, за которой скрывались сомнения и даже растерянность. Положение обязывало его выглядеть всеведущим. Чтобы не дать разбежаться своему народу, ему приходилось изрекать истины громовым голосом, и даже если он в чем-то был не уверен, скрывать свои колебания. Отсюда суровость его облика, отсюда его лозунг: «Пусть гора преклонится перед законом». Представляется вполне правдоподобным старинное предание, согласно которому Аарон пользовался намного большей популярностью, чем его великий брат. Когда Аарон умер, рыдали все. Моисея же оплакивала лишь мужская половина. В итоге, благодаря Библии, сегодняшние ее читатели имеют гораздо более цельное представление о Моисее, чем его современники и современницы. Моисей был не только наиболее влиятельным евреем в дохристианские времена. Он был к тому же единственным из них, кто оставил существенный след в древнем мире. Греки почитали его наравне со своими богами и героями, особенно Гермесом. Его заслугой считали изобретение еврейской письменности, которая явилась предшественницей финикийского письма и, соответственно, греческого. Эвпалем называл его первым мудрецом в истории человечества. Артапан ставил ему в заслугу организацию египетской государственной системы и изобретение различных боевых и промышленных механизмов. По мнению Аристобула, Гомер и Гесиод черпали свое вдохновение из его произведений, и многие древние авторы разделяли точку зрения, что человечество в целом и греческая цивилизация в особенности очень многим обязана его идеям. Неудивительно, что древнееврейские писатели отстаивали мнение, что Моисей – ведущий созидатель античной культуры. Иосиф говорил, что именно он изобрел само слово «закон», доселе неизвестное в греческом языке, и был первым законодателем во всемирной истории. Филон обвинял философов и законодателей в заимствовании и даже присвоении его идей, считая главными плагиаторами Гераклита и Платона. И совсем потрясающее заявление сделал писатель-язычник Нумен из Апамеи, II век до нашей эры, что, мол, Платон – это Моисей, который говорил по-гречески. Древние авторы были не просто убеждены в существовании Моисея, но и считали его одним из тех, кто формировал ход всемирной истории. Однако среди писателей-язычников сильна и тенденция, восходящая ко второй половине первого тысячелетия до нашей эры, что Моисей был некой желчной личностью, создателем странной и антиобщественной религии для узкого круга адептов. Его связывают с первыми всплесками систематического антисемитизма. Гекати из Абдеры, IV век до нашей эры, написавший историю Египта, ныне утерянную, обвинял его в сектантском противопоставлении своих сторонников остальному человечеству и ксенофобии. Монета, около 250 года до нашей эры, инициировал появление устойчивой легенды, согласно которой Моисей вовсе не еврей, а египтянин, жрец-отступник из Гелиополиса, который дал евреям команду перебить всех египетских священных животных и установить чуждое стране правление. История о мятежном египетском жреце, возглавившем восстание отверженных, включая прокаженных и негров, легло в основу антисемитской клеветы Изура, которая в течение ряда столетий с завидным постоянством повторялась и приукрашивалась. Она воспроизводится, в частности, дважды в антисемитских рассуждениях в письмах Карла Маркса Энгельсу. Удивительно, что Зигмунд Фрейд, совсем не антисемит, опирается в своей последней работе «Моисей и монотеизм» на историю Монета о том, что Моисей был египтянином и жрецом, добавляя к этому обычное рассуждение насчет того, что его религиозные идеи произошли от монотеистического культа солнца Эхнатона, а также много собственной псевдодокументальной ерунды. Где бы Моисей ни заимствовал свои идеи, религиозные или правовые, которые были, разумеется, неразрывно связаны в его сознании, он их взял только не в Египте. На самом деле деятельность Моисея была направлена на полное отрицание всего, на чем зиждился Древний Египет. Как и в случае переселения с Авраамом из Ура и Харана в Ханаан, мы ни в коем случае не должны считать, что исход израильтян из Египта был вызван исключительно экономическими побуждениями. Это было не просто спасение от тягот. В Библии имеются намеки на то, что эти трудности были вполне переносимы, поскольку Моисеево племя имело возможность подкормиться из египетских котлов с мясом. В целом, жизнь в Египте во втором тысячелетии до нашей эры была, как правило, более сносной, чем в любой другой части Ближнего Востока. И мотивы у исхода были, несомненно, политические. В Египте израильтяне представляли собой значительное и довольно неудобное меньшинство, к тому же растущее численно. В самом начале книги исхода приводятся слова фараона, адресованные своему народу, о том, что народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался». Именно опасения египтян, как бы израильтяне не стали слишком многочисленны, были главным побудительным мотивом угнетения, которое специально было направлено на сокращение их числа. В сущности, фараоново рабство было отдаленным, но зловещим предвосхищением гитлеровской программы рабского труда и даже Холокоста. Здесь просматривается много параллелей. Таким образом, исход был актом политического самоопределения и сопротивления, но он был также и прежде всего религиозным актом. Дело в том, что израильтяне всегда были особыми, и египтяне видели их особость и боялись ее. Израильтяне отвергали весь запутанный египетский пантеон, весь дух его, смысл и символику, образовывавшие по-своему столь же энергичную и всепроникающую систему, что и молодая религия Израиля. Подобно тому, как Авраам ощущал тупик, в который зашла религия Ура, так и израильтяне со своим вождем Моисеем, который видел все это яснее остальных, считали мир египетских религиозных верований и обрядов затхлым, невыносимым, отвратительным и зловещим. Уйти означало для них порвать не только с физическим рабством, но и с лишенной воздуха духовной тюрьмой. Легкие израильтян в Египте жаждали жгучего кислорода правды и образа жизни, который был бы чище, свободнее и более ответственен. Египетская цивилизация была очень древней и очень чем-то детской. Побег от нее израильтян был заявкой на взрослость. В этом процессе взросления израильтяне действовали, по большому счету, не только во имя себя, но и во имя всего будущего человечества. Переход к монотеизму, и даже не просто к монотеизму, а к единому и всемогущему Богу, означал одновременно переход к новым этическим принципам и методичному приложению их к человеческим существам. Все это вместе ознаменовало один из великих поворотных моментов в истории, возможно, самый великий. Степень его величия можно оценить, рассматривая взгляд на мир египтян, который отвергался израильтянами. Египтяне были чрезвычайно умелыми ремесленниками и обладали безукоризненным художественным вкусом, но их интеллектуальные позиции были предельно устаревшими. Для них было трудно, если вообще возможно, восприятие общих понятий. Им было чуждо ощущение кумулятивного характера времени, как противоположности повторяющимся его проявлениям. Поэтому они лишены были ощущения истории, им было чуждо понятие поступательного прогресса. Их понятие о концептуальных различиях между жизнью и смертью, между миром людей, животных и растений, носили достаточно зыбкий, смутный характер. Их верования были ближе к циклическим и анимистическим религиям Востока и Африки, чем к тому, что мы привыкли называть религией на Западе. Для них небо и земля отличались количественно, но не качественно. Причем небо управлялось царем, в котором воплощался Создатель, а земным воплощением которого был фараон. И небесное, и земное царство были имманентно стабильны и статичны, а любое изменение считалось ересью и злом. Характерным для этого статичного общества было отсутствие понятия безличного, неперсонифицированного закона, а потому там отсутствовали кодексы законов, не говоря уже про их письменную форму. Фараон считался источником и господином законов, и его судьи, а суды, конечно, там существовали, собирались по его желанию, дабы претворять в жизнь его произвольные суждения. В культурах Месопотамии III-II тысячелетий до нашей эры взгляд на мир отличался от описанного выше коренным образом. Он был намного динамичнее, но и в то же время запутаннее. Они отвергали понятие единого Бога как высшего источника власти. В отличие от египтян, которые постоянно добавляли новых богов в свой пантеон по мере появления теологических трудностей, они верили, что все основные боги уже созданы. Сообщество этих богов осуществляло верховную власть над миром, выбирало главу пантеона, такого как Мардук, и если считало это целесообразным, даровало отдельным людям бессмертие. Таким образом, небо все время находилось в неком состоянии беспокойства, подобно человеческому обществу. В сущности, каждое из обществ являлось аналогом другого, причем связующим их звеном служил зиггурат. Земной монарх не считался божеством. На этом этапе общества Месопотамии редко верили в бога-царей. Не был он и абсолютным монархом. Считалось, что он подотчетен богам. Монарх не мог произвольно ввести или ликвидировать какой-либо закон. Фактически, личность находилась под защитой космического закона, который считался неизменным. Динамичные и потому не противоречащие развитию и прогрессу, идеи месопотамского общества были предпочтительнее египетской мертворожденности. Они сулили надежду в противоположность безнадежности и фатализму афроазиатских норм, характерным примером которых был Египет. В то время, как пирамида была гробницей бога-царя, храм зиггурат был живой связью между землей и небом. С другой стороны, эти идеи не обеспечивали этической основы для жизни, и их результатом была значительная неопределенность при попытке оценить, в пользу чего настроены боги или чего они хотят. Их радость и гнев были произвольны и необъяснимы. Человек бесконечно и вслепую пытался умилостивить их жертвами. В одном очень важном отношении эти месопотамские общества, расширявшиеся в западном направлении, становились все более и более изощренными. Они развивали письменность, и их письмена были намного более эффективны, чем египетские иероглифы и их производные. Сами племена справедливо считали это изобретение источником своей мощи. Они полагали, что записав закон, вы увеличиваете его силу и делаете его магическим. Начиная с конца третьего тысячелетия, правовые системы становились сложнее и насыщеннее, и находили свое отражение не только в массиве юридических документов, но и в сводах законов. Распространение аккадского, ассиро-вавилонского письма и языка побуждало формировать своды законов правителей столь удаленных друг от друга государств, как Элам и Анатолия, среди хуриев и хититов, в Угарите и на литорале Средиземного моря. Самый ранний вариант свода законов Моисея, который, как мы предполагаем, был провозглашен около 1250 года до нашей эры, являлся частью еще более древней системы. Первый свод, обнаруженный среди текстов Музея Древнего Востока в Стамбуле, датируемый примерно 2050 годом до нашей эры, является детищем Ур-Намму, царя Шумера и Аккада, третьей династии Ура. Помимо всего прочего, он провозглашает, что на царство Ур-Намму был избран богом Наной, после чего освободился от нечестивых чиновников и установил правильную систему мер и весов. Авраам был наверняка знаком с его положениями. Другой свод, с которым Авраам также мог быть знаком, восходит примерно к 1920 году до нашей эры. Это две таблетки, находящиеся в Иракском музее, которые были составлены на аккадском языке в древнем царстве Эшнуна и содержат шесть десятков законов, сформулированных богом Тискпаком, который донес их до людей через посредничество местного царя. Гораздо более содержательными являются таблетки начала XIX века до нашей эры, основная часть которых хранится в Пенсильванском университете, где излагается свод законов царя Липт Ишрара из Иди, написанный, подобно Урнамму, на шумерском языке. Наиболее же впечатляющим из всех является свод законов Хаммурапи, записанный на аккадском языке на двухметровой диоритовой плите, найденный в 1901 году в Сузе, к востоку от Вавилона, и хранящийся в Лувре. Датируется 1728-1686 годами до нашей эры. Среди более поздних сводов законов отметим среднеассирийские глиняные таблички, вырытые немецкими археологами перед Первой мировой войной в Калат-Шергате, древний Ашур, которые предположительно восходят к 15 веку до нашей эры и, видимо, ближе всего по времени к законам Моисея. Видно, что, собирая и составляя кодекс законов Израиля, Моисей имел возможность опираться на довольно большое количество примеров законодательных сводов. Он вырос при дворе, был грамотен. Запечатлеть закон в письменной форме, высечь его на камне – все это было частью акта освобождения от Египта, где, по существу, отсутствовала четкая правовая система. И перемещение оттуда в Азию, где уже существовала законотворческая традиция. Но хотя в некотором смысле свод Моисея явился частью ближневосточной традиции, его отличия от других древних кодексов настолько многочисленны и фундаментальны, что он представляется чем-то совершенно новым. Во-первых, хотя утверждалось, что остальные кодексы выпущены Богом, они были изложены и преподнесены от имени конкретных царей, как, например, Хаммурапи или Иштар. Поэтому они поддаются переработке, изменениям и вообще носят светский характер. В то же время, согласно Библии, авторство законов, изложенных в Пятикнижии, принадлежит исключительно самому Богу. А потому ни одному израильскому царю и непозволительно было, да и не приходило в голову, издать собственный свод законов. Моисей, а впоследствии и Езекииль, продолживший законодательные реформы, был пророком, а не царем, занимался не творением, а передачей законов. Неудивительно, что в его кодексе не делается различия между законом религиозным и светским, они просто совпадают, между законами гражданскими, уголовными и моральными. Эта неразделимость имеет важные практические последствия. Согласно духу законов Моисея, все их нарушения оскорбляют Бога. Всякое преступление есть грех, всякий грех – преступление. Нарушения законов носят абсолютный характер, и не во власти человека помиловать или сделать для кого-либо исключение. Возмещение убытков, понесенных пострадавшим смертным, является недостаточным. Компенсации требует и Бог, а это сопряжено с суровым наказанием. Большинство сводов законов Древнего Ближнего Востока посвящено проблемам собственности, причем сами люди в некотором смысле представляются собственностью, стоимость которой поддается оценке. Кодекс Моисея ориентирован на Бога. Например, в других кодексах обманутый муж может простить неверную жену и ее любовника. Напротив, кодекс Моисея требует предания обоих смерти. Также, если другие кодексы предусматривают монаршее право помиловать даже в случае убийства, Библия подобное право отвергает, равно как и право богатого человека откупиться от возмездия денежным штрафом. Она требует казни за убийство, даже если убит всего лишь слуга или раб. Существует и ряд других преступлений, когда гнев Господень настолько велик, что никакой денежной компенсации недостаточно. В тех же случаях, когда убийство, телесное повреждение или иное прегрешение носят неумышленный характер, Бог считается менее оскорбленным, и по закону возможна компенсация. Преступивший закон тогда должен заплатить столько, сколько назначат судьи. В соответствии с кодексом Моисея такой подход возможен. Например, если мужчина ударит женщину, и у нее случится выкидыш, либо если чья-либо смерть явится результатом неосторожности. Во всех более легких случаях следует руководствоваться принципом «око за око», «зуб за зуб», «рука за руку», «нога за ногу». Этот принцип часто понимается буквально. На самом же деле он означает необходимость строгой компенсации за телесные повреждения. С другой стороны, когда имеет место телесное повреждение как результат преступной неосторожности, вступает в силу уголовная ответственность. Так, если бык забодает человека до смерти, быка просто конфискуют, а его хозяин наказанию не подлежит. Если же хозяин знал, что его животное опасно, но не принял необходимых мер, в результате чего погиб человек, то хозяин подлежит смертной казни. Последнее положение, известное под названием «закон о бодающемся быке», свидетельствует о том, сколь большое значение придает кодекс Моисея человеческой жизни. Здесь, разумеется, заключен парадокс, как, впрочем, и во всех случаях применения смертной казни. Согласно теологии Моисея, человек сотворен по образу Бога, в связи с чем его жизнь не просто драгоценна, она священна. Убить человека, совершить преступление против Бога, притом настолько тяжелое, что за него полагается высшая мера наказания, то есть своего рода конфискация, отъятие жизни. Денежного штрафа здесь недостаточно. Таким образом, ужасный факт смерти призван подчеркнуть святость человеческой жизни. В итоге, согласно закону Моисея, встретили свою смерть многие мужчины и женщины, которые в соответствии со светскими законами окружающих государств могли бы отделаться выплатой компенсации пострадавшим или их семьям. В результате той же аксиомы верно и прямо противоположное. Там, где другие кодексы предусматривают смертную казнь за преступления против собственности, например, за грабеж во время пожара, кражу со взломом, ночное нарушение неприкосновенности жилища, либо похищение жены, в кодексе Моисея о таком наказании речь не идет. По сравнению с нарушением прав собственности, жизнь человека слишком священна. Кодекс также отвергает искупление чужой вины. За преступления родителей нельзя казнить их сыновей или дочерей. За преступления мужа Нельзя заставить жену заняться проституцией. Более того, не только человеческая жизнь является священной. Ценной является и личность человека, воплощающая образ Божий. Если, например, Среднеассирийский кодекс предусматривает ряд жестоких физических наказаний, включая уродование лица, кастрацию, сажание на кол, забивание до смерти, то кодекс Моисея относится к телу с уважением, сводя жестокость к минимуму. Порка ограничена 40 ударами и должна выполняться перед лицом судьи. Иначе, если ты превысишь эту меру и нанесешь ему ударов более положенного, то отвратится от тебя брат твой. Фактически, кодекс Моисея был намного гуманнее любого другого, поскольку, будучи богоцентрированным, он автоматически ставит центр всего и человека. Сердцевиной кодекса Моисея является Деколог, 10 заповедей, где собраны заявления Бога в изложении Моисея, Второзаконие, главы 4-5. Предполагаемые первоначальные формулировки этих заповедей приведены в книге Исхода, глава 20. В этих текстах имеется целый ряд неясностей. Складывается впечатление, что в первоначальном виде заповеди были проще, лаконичнее и только позднее усложнились. Была сделана попытка реконструировать первичную их формулировку, данную Моисеем. В этом виде они распадаются на три группы. Заповеди с первой по четвертую посвящены взаимоотношениям между Богом и человеком. С шестой по десятую – между людьми. А пятая выполняет роль моста между этими группами и говорит о родителях и детях. В итоге мы получаем следующее. «Я, Яхве, твой Бог, и ты не должен иметь других богов. Ты не должен сотворить себе кумира, идола. Ты не должен всую употреблять имя Яхве. Чти субботу, почитай своего отца и мать. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не желай чужого». Некоторые из этих этических правил были присущи и другим ближневосточным цивилизациям. Существует, например, египетский документ, известный под названием «Заявление о невинности», в котором душа умершего на последнем суде перечисляет проступки, которых она не совершала. Однако в обстоятельном своде правил, регламентирующих взаимоотношения человека с Богом, которые предлагались народу, принимались им и были запечатлены в его сердцах, в античном мире не было ничего, что могло хотя бы отдаленно сравниться с 10 заповедями. Деколог лег в основу завета, соглашения с Богом, которое было первоначально заключено Авраамом, возобновлено Иаковом и еще раз возобновлено торжественно и публично Моисеем и всем народом. Современные исследования показывают, что завет Моисея, кратко сформулированный в главах 19-24 книги Исхода и более обстоятельно в книге Второзакония, изложен в форме древнего ближневосточного договора, вроде того, который был заключен гиттитами. А в его состав входит некое историческое введение. Изложены цели и существо предприятия. Перечислены высокие свидетели и предполагаемые выгоды. Собственно, текст и место хранения табличек, на которых он записан. Однако завет Моисея уникален в том смысле, что это договор не между государствами, а между Богом и народом. Фактически, это союз, в результате которого произошло слияние интересов израильского общества и Бога, которого в обмен на защиту и процветание это общество восприняло в качестве тоталитарного правителя, чьи желания определяют все стороны жизни этого общества. Таким образом, 10 заповедей становятся сердцевиной сложного свода божественных законов, изложенных в книгах Исхода, Второзаконие и Чисел. На закате древнего мира ученые иудаисты свели эти законы в систему из 613 заповедей, содержащую 248 предписаний и 365 запретов. Эта правовая система касается множества вопросов. Очевидно, что далеко не вся она датируется эпохой Моисея. Однозначно, это можно утверждать разве что о форме изложения, в которой она дошла до нас. Часть этого материала связана, например, с оседлым земледелием и относится, по всей видимости, к периоду, последовавшему за завоеванием Ханаана. Можно предположить, что она прямо заимствована из ханаанского закона, а в конечном счете восходит к шумерским, вавилонским, ассирийским и хеттским источникам. Однако к этому времени у израильтян уже сформировалось правовое сознание, и они были вполне способны как формулировать новые законоположения, так и творчески перерабатывать те, что они заимствовали у соседей. Старую теорию о том, что возникновение основной массы материалов в Кодексе Моисея относится ко времени после изгнания, следует в настоящее время отвергнуть. Книга Левит, посвященная в основном ритуально-техническим вопросам и обеспечивающая правовую основу организации религиозной и гражданской жизни израильтян, прекрасно сопоставима с тем, что мы знаем о политической истории израильтян в 13-12 веках до нашей эры. Тоже можно сказать о Второзаконии, которая является популярным изложением священных текстов Левита. Этот материал касается таких вопросов, как диета, медицина, содержит элементарные сведения о науке и профессиональной деятельности, а также о юриспруденции. Значительная часть его вполне оригинальна, но весь он в целом согласуется с внебиблейскими источниками, посвященными тем же вопросам, которые были составлены на Ближнем Востоке в позднебронзовую эпоху или уже столетиями существовали к этому времени. Хотя в целом израильтяне времен Моисея были типичными представителями эпохи, мы можем наблюдать зарождение заметных отличий. Так, законы Моисея весьма строги в сексуальных вопросах. Для сравнения, законы Угарита, изложенные в табличках Расшамра, допускали в определенных обстоятельствах внебрачную связь, прелюбодеяние, разврат, кровосмешение. Хетты допускали определенные формы разврата, но не разрешали кровосмешение. Египтяне считали кровное родство не особенно существенным обстоятельством. Израильтянам же, напротив, запрещали все внебрачные формы секса, и у них имелся список степеней родства, препятствовавших вступлению в брак. Израильтяне, по-видимому, заимствовали часть своих гастрономических ограничений у египтян, но имелось и много различий. Тем и другим было запрещено употреблять в пищу обитателей моря без плавников и чешуи. Впрочем, благочестивые египтяне вообще не ели рыбы. С другой стороны, они могли есть и ели различную водоплавающую дичь, что израильтянам возбранялось. Но и тем, и другим можно было есть голубей, горлиц, гусей и другую домашнюю птицу, а также куропаток и перепелок. Надо сказать, что большинство правил, установленных Моисеем, базируется скорее на некой научной основе, чем на предрассудках. Употребление в пищу хищников считалось рискованным, а потому запрещалось. К чистым животным относились в основном травоядные, копытные и жвачные. муфлоны, антилопы, косули, горные козлы, лани и газели. Свиньи подпадали под запрет, поскольку, будучи носителями паразитов, могли при недостаточной тепловой обработке представлять опасность. Израильтяне не склонны были трогать птиц и животных, питающихся падалью. Верблюда они считали нечистым, поскольку он ценное животное. Что труднее понять, так это почему у них существовал запрет на зайцев и кроликов. В вопросах гигиены израильские законы обычно продолжали египетские традиции. В материалах, связанных с Моисеем, содержится довольно много медицинских знаний, и значительная их часть пришла из Египта, где медицинские традиции восходят, по крайней мере, к Имхотепу, около 2650 года до нашей эры. Четыре важнейших египетских папируса с медицинской тематикой, даже в виде копий, которыми мы располагаем, старше или примерно того же возраста, что эпоха Моисея. Медицинский опыт часто фигурирует в древних сводах законов второго тысячелетия до нашей эры, например, в законах Хаммурапи, написанных за 500 лет до Моисея. Однако отметим, что знаменитый раздел Библии, посвященный проказе, где формируются обязанности специальной категории жрецов в области диагностики и терапии, является уникальным. Уникальным считается и пристрастие израильтян к обрезанию, хотя к Моисеевым временам этот обычай обладал уже древней историей. Эта практика не встречалась ни у ханаанитов, ни у филистимлян, ни у ассирийцев и вавилонян. Зато она была распространена у эдомитов, моабитов и аммонитов, а также египтян. Но ни одна из этих наций не придавала этому обычаю какого-то особого значения. И создавалось впечатление, что во втором тысячелетии до нашей эры он постепенно отмирал. Это подтверждает древность израильского обычая, который впервые упоминается как составная часть Авраамового завета, им осуществленная. По мнению выдающегося французского ученого Пера Дево, первоначально израильтяне пользовались этим приемом во время обряда инициации, предшествующего вступлению в брак. В таком виде этот обычай был типичен для древних сообществ, и соответствующая операция производилась в возрасте около 13 лет. Однако сын Моисея был обрезан его матерью Степфорой при рождении. Исход, глава 4. После чего Моисеем было установлено, что церемониальное удаление крайней плоти должно производиться на 8-й день после рождения. Левит, глава 12. Таким образом, израильтяне отделили этот обычай от вступления мужчин в пору зрелости и в соответствии с привычкой придавать своим обычаям историческое значение, сделали его неотъемлемым символом исторического завета и принадлежности к избранной нации. Отметим, что согласно традиции, которая повелась еще от Авраама, для операции следовало использовать кремниевый нож. Обычай сохранялся даже после того, как его перестали соблюдать другие древние народы, в качестве символа единства между народом и его верой. Стремление показать, что евреи отличаются от всех прочих, иронизировал Тацит. Было при этом, конечно, не единственным мотивом, но все же имело место, что в свою очередь использовалось в качестве одного из элементов растущего антисемитизма. Суббота – другое великое древнее установление, отличавшее израильтян от иных народов, также явившееся зерном будущей непопулярности. Сама идея была, по-видимому, заимствована из вавилонской астрономии. Что же касается ее логического обоснования, то в книгах Исхода и Второзакония неоднократно говорится, что смысл ее состоит в том, чтобы увековечить отдых Бога после творения, освобождение Израиля от египетского рабства и необходимости давать периодическую передышку трудящимся, особенно рабам и рабочей скотине. Этот выходной день – один из крупнейших вкладов евреев в систему отдыха и развлечения человечества. Однако этот день отдыха был еще и духовным праздником, который олицетворял в народных умах избранность нации, так что в конце концов Господь объяснил Иезекиилю, что смысл субботы в том, что евреи отличались от всех прочих. «Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я – Господь, освящающий их». И это обстоятельство также сыграло роль кирпичика в фундаменте представлений других народов о том, что евреи высокомерно относятся к остальному человечеству. А в это время, около 1250 года до нашей эры, полным ходом шел уже процесс дифференциации евреев с другими народами. И надо сказать, что духовно в некоторых отношениях они опережали свою эпоху. Но в целом, в сравнении с наиболее развитыми нациями, они были достаточно примитивным народом. Даже в духовной жизни у них сохранилось много отсталого, причем столетиями. Любопытно, что при всем своем историзме и правовом сознании они цеплялись за старые предрассудки и узаконивали их. Отсюда многие запреты в области интимной жизни, крови и дел военных. Вера в колдовство была повсеместной и официально санкционированной. Моисей не только беседовал с Богом с глазу на глаз и присутствовал при невероятных чудесах, но также и собственноручно совершал разные магические фокусы. Трюки с превращением посохов и жезлов в змей были в древности любимыми в ближневосточной магии. Они стали и неотъемлемой частью израильской религии, будучи освящены со времен Моисея и Аарона. Первые пророки часто таскали с собой всякого рода магический инвентарь, да, собственно, от них этого и ждали. Мы можем прочитать о волшебных плащах и мантиях вроде тех, что носил Илия и унаследовал Илиша. Седекия сделал себе пару магических железных рогов. Самсон демонстрировал, что сила заключена в волосах. В дальнейшем отражением этого явилась ритуальная танзура. Пророки вводили себя в состояние экстаза, и не исключено, что пользовались для пущего впечатления ладаном и наркотиками. В одной единственной книге Библии перечисляются следующие виды фокусов чудес: с магнитом, с водой, вызывание болезни, ее излечение, применение противоядия, оживление, вызывание удара молнии, расширение кувшина с маслом и кормление целой толпы. Тем не менее, израильтяне были первым народом, который пытался систематически давать обоснование религиозных вопросов. Со времен Моисея и по сегодняшний день рационализм является одним из центральных элементов иудаистской веры. В каком-то смысле он может считаться самым центральным, ибо монотеизм в основе своей также есть некая рационализация. Если существует сверхъестественная внеземная сила, то как она может исходить из лесов и источников, рек и скал? Если движение Солнца, Луны и звезд может быть предсказано и измерено, и значит повинуется регулярным законам, то как они могут быть источником сверхъестественной власти, поскольку сами явно являются частью природы? Откуда же исходит эта самая власть? Нелогично ли, по мере того, как человек начинает распоряжаться природой, живой и неживой, представлять эту власть, исходящую от личности, а, следовательно, живой? Но если Бог существует, как может его власть делиться произвольно и неравномерно среди пантеона божков? Идея ограниченного в своих возможностях Бога несет в себе противоречие. Если к вопросу о высшей силе подходить с позиции логики, то идея единого всемогущего Бога личности, который, будучи бесконечно более могучим и добродетельным, чем человек, неуклонно руководствуется в своих делах системой этических принципов, вытекает отсюда сама собой. С высоты XX века мы видим, что иудаизм – наиболее консервативная из всех религий. Однако в момент возникновения иудаизм был наиболее революционной религией. С этического монотеизма начался процесс разрушения античного мира. Получив в свое распоряжение концепцию единого всемогущего Бога, израильтяне справедливо сделали вывод, что он не может быть, в отличие от языческих богов, частью мира и даже всем миром. Он не есть одна из сил, на которых зиждется Вселенная, и даже их совокупность. Его масштабы неимоверно грандиознее, ибо вся Вселенная – его творение. Таким образом, израильтяне наделяли своего Бога гораздо большей мощью и сильнее дистанцировались от него, чем это делала любая другая религия древности. Бог есть причина всего, от землетрясений до политических и военных катаклизмов. В мире нет иного источника власти. Бог управляет даже демонами, причем божественная власть уникальна, едина и неделима. И поскольку Бог не просто больше всего мира, но даже бесконечно больше, всякая попытка представить его абсурдна, а потому пытаться изобразить его равносильно оскорблению. Запрет на изображение Бога, хотя и не столь древний, как религия израильтян, но имеет достаточно почтенный возраст и возник вскоре после того, как установился культ монотеизма. Он стал яростным символом религиозных пуритан-фундаменталистов, которые им оказалось труднее всего внушить нации в целом. Он стал и наиболее очевидным, зримым отличием религии израильтян и всех прочих народов, догмой, которой весь мир сопротивляется наиболее энергично. Ведь из него следовало, что правоверные израильтяне, а позднее евреи, не могли уважать чужих богов. Отсюда, кстати, вытекала не только исключительность израильтян, но и их агрессивность, так как их учили не только не чтить изображения богов, но и уничтожать их. «Жертвенники их разрушьте», «Столбы их сокрушите», «Вырубите священные рощи их», «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа», потому что имя его — Ревнитель. Он — Бог-Ревнитель, не вступая в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не вели и сынов твоих в блуждение вслед богов своих. Этот отрывок из Исхода отражает ужасный страх и фанатизм. Кстати, израильтяне ошибались, предполагая, если только они действительно предполагали, что использование изображения Бога есть признак религиозного инфантилизма. Большинство ближневосточных религий и древности вовсе не считали идолов из дерева, камня или бронзы, собственно, богами. Они считали их удобным средством, при помощи которого рядовые простые верующие могли зрительно представить себе божество и осуществить с ним духовный контакт. Это всегда служило в римско-католической церкви оправданием для использования изображений, причем не только Бога, но и святых. Порывая с язычеством, израильтяне, конечно, справедливо проводили линию на большую интеллектуализацию божества, двигаясь в сторону абстракции. Это было составной частью их религиозной революции. Но интеллектуализация – процесс трудный, и израильтяне зачастую привлекали себе на помощь словесный портрет божества. В Библии антропоморфизм Бога встречается постоянно. Есть и еще противоречие. Как может быть человек создан по образу и подобию Божьему, если образ Бога невообразим и потому находится под запретом? В то же время идея человека, задуманного по божественному образцу, является столь же ключевой в религии, что и запрет идолов-кумиров. В каком-то смысле на ней базируется религиозная мораль, целая структура основополагающих принципов. Ведь если человек олицетворяет образ Божий, то он и принадлежит Богу. Эта концепция позволяет человеку усвоить, что он не является полноценным и постоянным владельцем даже самого себя, не говоря уже о чем-нибудь еще, что досталось ему от щедрот Господних. Тело находится в его временном пользовании, и он отвечает перед Богом за все, что он с ним и при его помощи делает. Но из того же принципа следует, что к телесной оболочке человека следует относиться с почетом и уважением. У этой оболочки существуют неотъемлемые права. На самом деле, Кодекс Моисея представляет собой свод не только обязанностей и запретов, но и прав, хотя и в эмбриональной форме. Более того, Кодекс – простейшая декларация равенства. По образу Божьему создан не только человек вообще как категория, тоже можно сказать и про всех людей по отдельности. А в этом смысле все они равны, причем это равенство не отвлеченно умозрительное. Оно реально во вполне практическом смысле. Все израильтяне равны перед Богом, а потому равны и перед законом. Справедливость существует для всех, какие бы ни существовали формы неравенства. В Кодексе Моисея в явной и скрытой форме фигурируют различные виды привилегий. Однако по основополагающим вопросам они не дают преимущества какой-либо категории верующих. Принятие завета – дело всех. Это популярное даже демократическое решение. Таким образом, израильтяне создавали новый тип общества. Позднее Иосиф пользовался термином «теократия», определяя ее следующим образом. Весь суверенитет находится в руках Бога. Мудрецы называли это «взвалить на себя ярмо Царства Небесного». У израильтян могли быть должностные лица различной иерархии, но правили они по доверенности, ибо Бог создал закон и постоянно вмешивался, чтобы обеспечить его соблюдение. Тот факт, что правит Бог, фактически означает, что правит закон. И поскольку все несли равную ответственность перед законом, система впервые позволила реализовать на практике двойное преимущество принципа, в соответствии с которым обществом правит закон, и все перед ним равны. Филон называл это демократией, считая ее лучшей из конституций, обеспечивающих законопослушность. Однако он не понимал под демократией власть всего народа. Он определял ее как форму правления, которая уважает равенство и имеет закон и справедливость для правящих. Пожалуй, еврейскую систему точнее было бы назвать демократической теократией. В сущности, именно ею она и была. В эпоху Моисея израильтяне укрепляли и развивали тенденцию, о которой мы уже говорили, что она являлась подрывной с точки зрения существовавшего строя. Они были угнетенным народом, который поднялся против своего египетского владыки, олицетворявшего самую древнюю и автократическую монархию в мире. Они удалились в пустыню, где обрели свои законы, собравшись на склоне горы, а не в каком-либо давно сформировавшемся городе. Обрели их от неистового вождя, который не потрудился даже провозгласить себя царем. Нам неизвестно точное расположение Моисеевой горы Синай. Не исключено, что это какой-либо из действующих вулканов. Нынешний Синайский монастырь всегда был христианским. Он наверняка не моложе 4 века нашей эры, а может быть, еще на пару веков старше. Но даже и в этом случае он возник через 1450 лет после того, как Моисей спустился с этой горы. Представляется вероятным, что после того, как израильтяне осели в Ханаане, гора Синай для нескольких поколений оставалась местом паломничества. Однако традиция постепенно иссякла, место было забыто, и вряд ли ранние христиане пришли именно сюда. Тем не менее, это полное драматизма место со всей его яростной и ужасной красотой полно своеобразного поэтического очарования. Это прекрасная декорация для акта, которым начинается формирование революционного народа, не признававшего современных ему городов, власти и богатства, и способного осознать, что возможен уровень морали выше, чем в окружающем мире. Позднее, в словах, исполненных драматизма, Моисей выразил еврейское чувство предельной беспомощности страждущего слуги Господня, который должен в конечном итоге победить. И еще позднее еврейский сектант святой Павел вопрошал: «Не Господь ли обратил в глупость мудрость мира?» И цитировал Священное Писание, ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Но весна этой традиции пришлась на Синай. С их большим опытом пришельцев и поселенцев для израильтян исход из Египта и блуждание в пустыне и горной стране Синай не представляли ничего особенно нового. Однако этот эпизод продолжительностью около полувека в их глазах подтверждал их уникальность, парадоксальность и обособленность. Достойно удивления, как отмечал еврейский историк Сало Барон, что Бог, которому они поклонялись, несмотря на свое явление на горе Синай, оставался вездесущим, как во времена Авраама. То он поселился в ковчеге, своего рода большой и сложной конуре, то присутствовал в шатре, то действовал, оказывая влияние на результат жребия. Это понятие блуждающейся сути существовало уже во времена храма. И идея, что у Бога нет постоянного места пребывания, легко возобновлялась после падения храма и была впоследствии повсеместно принята в иудаизме. Она довольно естественно вписывается в еврейские понятия универсального, вездесущего, но невидимого Бога. Она также отражает уникальную приспособляемость нации, потрясающую ее способность быстро пускать корни, выдергивать их и затем укореняться на новом месте. Достойное восхищение упорства в достижении цели независимо от окружения. Как писал Барон, краеугольным камнем еврейской веры и практики была скорее религиозная и этническая мощь их стойкости, чем политическая мощь экспансии и завоеваний. Тем не менее, необходимо вновь подчеркнуть, что израильтяне, хотя и не были слишком усидчивыми, все же не являлись пустынными кочевниками ни по своей природе, ни по склонности. Даже их бродяжничество по Синаю не носило по-настоящему кочевого характера. Основная часть рассказов об исходе, охватывающих промежуток в 37 лет, концентрируется вокруг завоевания Кадеша, Кадеса, который был богат, в том числе и водой, и принадлежал амаликитянам. Были попытки идентифицировать и некоторые другие географические пункты, фигурирующие в исходе. Однако все эти часто предпринимаемые и, разумеется, интересные попытки воспроизвести на карте Синайский маршрут – всего лишь догадки. Существует интересная гипотеза, что племя левитян, которому принадлежал сам Моисей, и которое вскоре стало претендовать на исключительное право быть священнослужителями, первым поселилось в Кадеше и выработало новую религию. Другие племена к этому времени уже были в Ханаане. Последними пробились в землю обетованную племя Иосифа из Египта. И кадешские левитяне, которым Моисей уготовил судьбу быть инструментом яростного насаждения культа Яхве. Под их динамичным напором возникло новое израильское общество, катализатором чего послужила религия. Все это возможно, но, увы, недоказуемо. Начиная с момента прихода в Ханаан и последующего его завоевания, историческая картина начинает все более и более проясняться. Тем более, что все новые археологические открытия подтверждают и дополняют библейские записи. Книгу Иисуса Навина, прозванного впоследствии первым великим полководцем израильтян, можно считать в основном историческим документом, хотя и с важными оговорками. Иисус, сын Навин из племени Эфраима, возглавлял у Моисея службу безопасности. На Синае он был его телохранителем и командовал охраной его шатра. Его военная репутация возникла в результате отчаянной схватки с бандой шейха Амалика, на которую наткнулись в Рефидиме во время странствий по пустыне. Моисей приказал Иисусу пойти сразиться с амаликитянами. Сам же он стоял на вершине холма с жезлом Божьим в руке. Аарон и Ор поддерживали руки престарелого пророка, воодушевляя воинов, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. Перед своей смертью Моисей передал власть Иисусу, поставив его пред всем обществом на торжественной публичной церемонии. Этот акт сделал его одновременно пророком и военачальником. Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. Так Иисус начал и в значительной степени осуществил завоевание Ханаана. Возможно, он командовал не всеми израильтянами, по крайней мере, в начале. Он не проводил полномасштабного вторжения. Большая часть колонизации происходила в результате инфильтрации либо укрепления положения вассальных племен, которые, как мы видели, закрепились в таких городах, как Шехем. Но случались и многочисленные стычки и длительные осады. Технически цивилизация жителей Ханаана находилась на более высоком уровне, чем у израильтян, и обладала гораздо более совершенным оружием и городами с прочными каменными постройками. В израильском завоевании есть некая атмосфера безрассудства, и это помогает объяснить, почему израильтяне были так безжалостны при взятии их городов. Первым городом, попавшим после форсирования реки Иордан, был Иерихон, один из древнейших городов мира. Раскопки Кетлин-Кэньон и радиоуглеродная датировка показывают, что его основание восходит к 7-му тысячелетию до нашей эры. В раннюю и среднюю бронзовую эпоху он обладал мощными каменными стенами. Описание мощи его обороны относится к наиболее ярким страницам Библии. Генерал-пророк Иисус приказал священникам носить вокруг города ковчег Завета Господня, в сопровождении трубачей. Это хождение с трубами из бараньих рогов продолжалось в течение 6 дней. На 7-й день, когда в 7-й раз священники трубили трубами, он отдал команду всем своим людям: «Воскликните, ибо Господь передал вам город». Народ воскликнул громким голосом, и обрушилась стена города до основания, и народ пошел в город. В результате значительной эрозии обломков стен исследования Кеньон не смогли установить, каким способом были разрушены стены. Сама она предполагает, что произошло землетрясение, которое израильтяне приписали божественному промыслу. Дальше, как повествует Библия, предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов. Все истребили мечом. Мисс Кеньон твердо установила, что в это время город был сожжен и впоследствии очень долго не заселялся, что соответствовало запрету Иисуса и его угрозе. «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон». Вообще-то, Иисус старался по возможности избегать штурма городов. Он предпочитал вести переговоры о капитуляции, либо еще лучше, о мирном урегулировании и установлении союза. Именно так произошло в Гаваоне. Однако, как обнаружил Иисус, его жители обманули его, обговаривая условия соглашения. И хотя он и спас их от мести израильтян, но определил в тот день, чтоб они рубили дрова и черпали воду для общества. Согласно Библии, Гаваон был город большой, один из царских городов. Его точное местонахождение было окончательно установлено после Второй мировой войны американским археологом Джеймсом Причардом. Гаваон упоминается в Библии не менее 45 раз, и Причарду удалось подтвердить значительную часть содержащейся в этих упоминаниях информации. Город был центром винодельческого района. Его подземные погреба оборудованы 40-литровыми чанами для хранения вина. На ручках, не менее 25 из них, Причард обнаружил буквы «ГВН» – Гаваон. Потеря города считалась таким серьезным уроном, что 5 аморейских царей попытались вернуть его. Иисус бросился на помощь городу из Галгала, ведя с собой весь народ, способный к войне, и всех мужей храбрых. В это время в его распоряжении была уже небольшая регулярная армия. И разбил амморейян в довольно беспорядочном сражении, которое происходило во время сильнейшей грозы с камнепадом. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Затем, согласно Библии, последовала драматическая сцена. Чтобы завершить разгром аморейской армии, Иисусу не хватило светового дня, и он воззвал Господу со следующей просьбой: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аналонскою!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Затем Иисус одержал еще более важную победу над Иавином, царем Ассора, который пытался сколотить коалицию в северной части Ханаана, чтобы противостоять израильским захватчикам. Он собрал огромную армию, которая множеством была подобна песку на берегу морском. Однако Бог колесницы их сожег огнем. Затем, возвратившись, Иисус взял Ассор и царя его убил мечом. И побили все дышащее, что было в нем, мечом, предав заклятию. Не осталось ни одной души, а Ассор сожег он огнем. В 1955-59 годах тщательные раскопки Ассора были проведены главным археологом Израиля Игалом Ядином. Он обнаружил остатки большого и прекрасного города, нижняя часть которого занимала около 80 гектар, а цитадель — примерно 10. Его население составляло порядка 50 тысяч жителей. У него были крепкие ворота и мощные стены. И здесь, в полном соответствии с библейским описанием, были явные следы пожара и разрушения, относящиеся к 13 веку до нашей эры, времени израильского завоевания. Среди развалин храма бога Луны Ваала Хамма-Наядин обнаружил старательно изуродованную стелу, изображавшую жену бога Танит с поднятыми руками. Видно, что воины Иисуса выполнили приказ разрушить их алтари. Несмотря на впечатляющие победы Иисуса, к моменту его смерти Ханаан никоим образом нельзя было считать полностью завоеванным. Консолидация израильских поселений, сокращение числа уцелевших городов и окончательная оккупация побережья потребовали в общей сложности более 2 столетий. Этот процесс был закончен с образованием Объединенного Израильского царства в конце тысячелетия. Различные израильские племена действовали независимо друг от друга и иногда даже воевали между собой. У них было множество различных врагов – ханаанские анклавы, племена бедуинов, а затем и новая угроза в виде надвигавшихся с побережья филистимлян. Им необходимо было также восстановить города и землю разбитых ими хананеев. В книге Иисуса Навина Бог говорит им: «И дал я вам землю, над которой ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них, из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды». Многочисленные данные раскопок подтверждают, что израильтяне сильно уступали своим ханаанским предшественникам в области мирной техники, особенно в строительстве и производстве керамики. Детям Израиля было чему поучиться. Палестина, страна хоть и маленькая, отличается большим разнообразием ландшафтов. На ее территории находятся 40 районов с различными географическими и климатическими условиями. Это придает стране неповторимое очарование и красоту. Однако, вместе с тем, это способствовало племенной раздробленности и затрудняло объединение. Традиция равенства, уже сильно укоренившаяся у израильтян, широкого обсуждения, жарких споров и дебатов, сделала их враждебными по отношению к идее централизованного государства, когда необходимо платить большие налоги на содержание постоянной профессиональной армии. Они предпочитали, чтобы рекруты племен несли воинскую службу бесплатно. Книга Судей, охватывающая историю первых 2 столетий оседлой жизни, создает впечатление, что над израильтянами было больше руководства, нежели они были готовы терпеть. Эти судьи не являлись национальными руководителями, которые бы приходили к власти последовательно. Обычно каждый из них управлял одним племенем, так что они вполне могли оказаться современниками. Поэтому по поводу создания каждой военной коалиции необходимо было вести специальные переговоры. Как говорил Варак, вождь Кедеша Нафталимова, воину пророчится Деворе: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». При всем своем несомненном историзме и бездне пленительной информации о позднебронзовой эпохе на территории Ханаана, книга Судей содержит немало мифического материала и вымысла вперемешку, так что довольно трудно вывести из нее последовательную историю этого периода. Это, впрочем, не имеет особого значения, поскольку в книге Судей содержится гораздо более ценная информация. Во-первых, она свидетельствует о довольно демократическом и меритократическом характере израильского общества, где положение людей определялось их способностями. Эта книга повествует о харизматических героях низкого происхождения, которые выдвинулись благодаря собственной энергии в сочетании с божественным покровительством, Так, когда царь Моавитский Эглон, шейх, которому принадлежал оазис, город Пальм, стал угнетать часть иемикийцев, Господь воздвигнул им спасителя в лице левши Аода. Отмеченная его особенность в те времена считалась серьезным недостатком, особенно для бедняка. Аод был настолько низкого социального положения, что не имел оружия. Поэтому он сделал себе меч с двумя остриями, длиной в локоть, и спрятал его под плащом. Собрав при помощи местных израильтян дар для шейха, он под предлогом вручения дара добился аудиенции. Эглон, очень тучный человек, сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно. Аод вынул свое самодельное оружие, воткнул его шейху в живот и тук закрыл острие, ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. Это успешное политическое убийство, выполненное с большой отвагой и мастерством, выдвинуло Аода в местные командиры, после чего он покорил Моав, и покоилась земля 80 лет. Не только бедному левше, но даже и женщине удавалось выдвинуться в военачальники благодаря своему героизму. Другой персонаж из страны оазисов, Девора, была яростным религиозным мистиком. Она пророчествовала и пела. Жила Девора под пальмой, и местные жители приходили к ней на суд. Эта выдающаяся женщина, жена некоего Лапидора, о котором более ничего не известно, организовала коалиционную армию против Иавина, одного из главных царей Ханаана, и разбила его войско. И как будто этого было мало, разгромленный ханаанский генерал спрятался в шатре еще более свирепой израильской женщины Иаиль, жены Хевера Киньянина, Каин Янина. Иаиль уложила его спать, выдернула кол от шатра, взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле. После чего Девора исторгла из себя ужасный и прекрасный гимн-поэму во славу победы и этого омерзительного и предательского акта насилия. Был еще некий Иефай, человек предельно низкого происхождения, сын проститутки, которого еще совсем юным старшие братья выгнали из дома из-за ремесла его матери. У Иефая не было выбора, и он подался на пустоши, где сколотил шайку. И собрались к Иефаю праздные люди, и выходили с ним. Когда аммонитяне напали, этого главаря банды, в прямую противоположность тому, что становилось типичным для израильской истории, отыскали видные деятели местных властей, которые попросили его возглавить военные действия. Он согласился, но при условии, что останется на руководящем посту и в мирное время. После удивительной попытки мирных переговоров с соседями, сюжеты в книге «Судей» обычно основательно закручены, этот конкретный любопытен тем, что напоминает современные религиозно-дипломатические процедуры. Иефай обратился к Богу с молитвой о помощи и дал довольно неординарный обет. С Божьей помощью он разгромил врага поражением весьма великим, и смирились аммонитяне. Что касается условий обета, данного Богу Иефаем, то они состояли в том, что он принесет в жертву того, кто выйдет ему навстречу из дому по его возвращении. Случилось так, что встречать его вышла с тимпанами и ликами единственная дочь. Согласно этой странной и ужасной истории, Иефай чувствовал себя обязанным исполнить клятву и принести в жертву свое дитя. Дочь же смиренно восприняла свою судьбу и попросила только отсрочки на 2 месяца, чтобы она с подружками могла уйти в горы и оплакать девство свое. Имя этого невинного и трагически погибшего создания нам неизвестно. Наиболее странное впечатление в книге «Судей» производят три главы, посвященные взлету, падению и мученической смерти Самсона. Это был еще один низкородный член общества, назареец с длинными неухоженными волосами, посвященный каким-то неясным нам способам божественному служению. Несомненно, что Самсон, несмотря на мифические элементы в повествовании, превращающие его в израильского Геракла, является реальной личностью, в которой странным образом смешались несовершеннолетний преступник и герой, супермен и недоумок с параноидальной тягой к насилию, вандализму, поджогам, распущенности и падшим женщинам. Он является собой прекрасный пример линии, которую последовательно проводит книга «Судей», а именно – Богу и обществу зачастую великую службу оказывают полукриминальные личности, отверженные и неудачники, которые благодаря своим подвигам становятся народными героями, а затем и канонизируются религией. По своей религиозной природе Израиль был пуританским обществом, но примечательно, сколь часто Господь обращал свой взор на грешников и благожелательно воспринимал их обращение к нему. Тот же Самсон, обесчещенный, ослепленный, в медных оковах, кричит Богу: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои». И Бог, по-видимому, откликнулся, хотя в Библии прямо об этом не говорится. Некоторые из подвигов Самсона относятся к наименее правдоподобным из записанных в книге «Судей». Но в целом фон, на котором разворачивается его история, вполне реалистичен. В описываемую эпоху давление со стороны филистимлян, надвигавшихся со стороны побережья, становилось все более ощутимым, хотя они и не вели открытой войны с израильтянами, а Самсон не возглавлял армию. Напротив, существовали постоянные контакты, торговый обмен и даже заключались смешанные браки, чему имеются археологические подтверждения. Так, в израильском городе Бет-Шемеш были обнаружены предметы филистимлянского происхождения. Чудеса книги «Судей» всегда возводятся на фундаменте правды. Отметим здесь вторую особенность рассматриваемого периода. Израильтяне все в больших масштабах пользовались даром воображения, о котором мы уже говорили. С этой точки зрения книга «Судей» – величайшее собрание рассказов во всемирной литературе. Они связаны тематическим единством, но потрясающе разнообразны по фабуле. Заслуживает восхищения то, какими скромными средствами достигается желаемый результат. Буквально одной-двумя фразами лепится образ, который так и рвется со страниц. Изобретательно найденная подробность оживляет фон повествования. Сам рассказ быстр и динамичен. Здесь мы впервые встречаемся с такой особенностью Библии, как вроде бы излишняя, но особенно точная деталь. Так, в главе 12 нам сообщают, что при попытке уцелевших ефремлян переправиться через реку Иордан, галаадитяне заставляли их произнести слово «шиббалет». Они прекрасно знали, что ефремляне не выговаривают согласный звук «ша». И стоило человеку сказать «сиббалет», как его разоблачали и убивали на месте. Эта подробность не имеет существенного значения для повествования, но она, по-видимому, так потрясла рассказчика, как, впрочем, поражает и наше воображение, что ему и в голову не пришло опустить ее. С таким же подходом мы встречаемся и в истории юного Давида в первой книге Самуила «Царств», когда Давид симулирует сумасшествие перед гевским царем Анхусом. «И чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей», что вызывало у Анхуса следующую возмущенную реакцию. «Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Или посмотрите, как старается донести до нас блистательный автор второй книги Самуила яркие подробности деяний служившего офицером у Соломона Ванея, сына Иодая, великого подела. Он поразил двух сыновей Ариила Моавитского. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он подошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Этот инстинкт израильтян не был просто или главным образом литературным, он был историческим. Любовь израильтян к прошлому была столь сильной, что они стремились насытить свои повествования колоритной информацией. Даже если дидактическая цель этого была неясной или вообще не существовала. Истории в книгах Судей и Самуила не просто короткие рассказы. Это сама история. В книгах Самуила они начинают превращаться в великую историю. В израильско-еврейской литературе этого периода нет бесцельности языческих мифов и хроник. Повествование подчинено основной задаче – рассказать историю, одновременно возвышающую и угрожающую, о взаимоотношениях людей с Богом. И поскольку цель настоятельно серьезна, рассказ должен быть точен. Во всяком случае, сам автор в душе должен быть в этом убежден. Таким образом, эта история и очень поучительная для нас, тем более, что в ней идет речь об эволюции государственного устройства, о войнах и завоеваниях. При всей своей наивности, книга Судей по-своему отражает трансформацию израильского общества. Его вынужденный переход от демократической теократии к ограниченной монархии. А в начале книги, в главах 6, 7, 8, мы знакомимся с историей Гедеона, еще одного бедняка низкого происхождения, который выколачивал пшеницу в точиле, но был произведен Господом мужа сильного. Первоначально Гедеон был довольно мелким командиром, когда под его началом было всего 300 воинов. В дальнейшем же ратные успехи его были таковы, что ему впервые в израильской истории предложили основать наследственную монархию. И сказали израильтяне Гедеону: «Владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». На это Гедеон ответил: «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь да владеет вами». Этот добрый и скромный человек, отвергнув корону, подчеркнул тем самым, что Израиль оставался теократическим обществом. Тем не менее, ряд историков считает, что дом Гедеона имел вполне реальные шансы превратиться в династию, если бы сын Гедеона, Авимелех, не оказался форменным чудовищем и не совершил одно из самых ошеломляющих преступлений, описанных в Библии, умертвив 70 своих братьев. Эта трагедия поставила крест на династических перспективах дома Гедеона. Но любопытно, что далее значительная часть книги Судей намекает на принципиальные недостатки раздробляемой племенной структуры, вновь и вновь повторяя мораль: «В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. История Иефая кончается кратким, но бурным эпизодом гражданской войны в Израиле. Последние три главы книги Судей повествуют о зверском изнасиловании наложницы некоего левита, которое произошло в городе Гиве Вениаминовой и привело к жестокому столкновению между вениамитянами и другими племенами, своего рода миниатюрной Троянской войне. А пока племена Израиля сражались между собой, нарастала угроза со стороны филистимлян. Конечно, форму изложения этого материала можно было бы считать, как и делают некоторые ученые, роялистской пропагандой постфактум. Однако факты говорят сами за себя. Внешняя угроза заставила племена сплотиться, и Израилю пришлось пойти на централизованную систему военного командования, которая попросту не была альтернативы. Филистимляне были намного более грозным противником, чем коренные хананеи, которых израильтяне постепенно лишали собственности и превращали в рабов и лотов. Правда, в Библии неоднократно встречаются намеки на то, что израильтяне чувствовали свою вину за захват земли у хананеев. Удивительно похоже на угрызение совести у израильтян конца XX века по поводу бездомных палестинских арабов. Впрочем, израильтяне благополучно справлялись со своими угрызениями, ссылаясь на то, что завоевание – дело богоугодное. «За нечестие народов сих Господь изгоняет их от мща твоего». Что же касается филистимлян, то их агрессивность несомненна. Они были составной частью одной из наиболее грабительских рас позднебронзовой эпохи, так называемых «народов моря», которые уничтожили то, что оставалось от крито-минозской цивилизации, и были близки к захвату Египта. Когда великий фараон 19-й династии Рамсес III изгнал их из поймы Нила в битвах, которые прекрасно изображены в Карнаке, эти, как их называли, пулести, двинулись на северо-восток и осели в прибрежном районе, который до сих пор носит их имя – Палестине. Пять больших городов, которые они там построили – Ашкелон, Ашдод, Экрон, Гат и Газа – не подвергались пока систематическим раскопкам, и мы еще очень мало знаем об их культуре. В их воинственности же сомневаться не приходится. У них уже было оружие из железа. Они были хорошо организованы под руководством военно-феодальной аристократии. Около 1050 года до нашей эры, уничтожив прибрежных хананеев, они начали крупномасштабное движение во внутренние холмистые районы, занятые к этому времени израильтянами. По-видимому, на юге они завоевали большую часть Иудеи, однако не продвинулись ни к востоку от Иордана, ни в Северную Галилею. Больше всего от них пострадало племя вениамитян, которые оказались на острие сопротивления захватчикам. Период, начинающийся с общенациональной антифилистимлянской кампании, исключительно богат историческими документами. К этому времени израильтянами овладела страсть к писанию истории. Однако большая часть этого материала безвозвратно утрачена. В книге Судей даются интригующие ссылки на пропавшие хроники. У нас есть возможность услышать о том, что некогда существовали книга хроник царей Израиля, книги хроник царей Иудеи, книга актов Соломона и много других. Но даже те, что уцелели, особенно две книги Самуила и две книги царств, это важнейший исторический материал, входящий в число величайших исторических трудов древности. Местами в них входит материал из царских архивов, в том числе списки официальных государственных деятелей, губернаторов провинций и даже меню царской кухни. Начиная с этого времени, появляется возможность синхронизировать хронологию царей, приведенную в Библии и во внебиблейских источниках, таких как списки египетских фараонов и ассирийские лимму, династические списки. Это дает возможность точной датировки. Если в начале монархического периода погрешность может достигать 10 лет или около того, то позднее точность становится почти абсолютной. Так мы можем быть уверены, что Саул был убит около 1005 года до нашей эры. Давид правил примерно до 966 года, а Соломон умер в 926 или 925 году до нашей эры. Более того, библейские тексты преподносят нам потрясающие живые портреты главных исполнителей ролей в национальной драме. Портреты, которые не уступают, а подчас и превосходят те, что через полтысячи лет можно было встретить у греческих историков. Эти персонажи прекрасно вписаны в этический контекст. Однако в этих исторических моралите существует не только добро и зло. Там можно встретить все оттенки поведения, в том числе пафос, грусть, любовь во всей ее сложности. Короче, эмоции, никогда до того не имевшие словесного описания. И здесь же можно обнаружить благоговение перед абстрактными понятиями, ощущение причастности к национальному выбору, судьбе и устройству страны. Из текстов следует, что хотя израильтяне и обратились к монархии в ответ на угрозу уничтожения, исходившую со стороны филистимлян, но сделали это крайне неохотно, пройдя через раннюю стадию, связанную с пророками. Пророком был Авраам. Величайшим из пророков был Моисей. Пророки – давнейшая традиция израильтян, и в их глазах наиважнейшая, ибо в условиях теократии, подобной их, пророк – медиум, через которого Бог доводит до людей свои приказы, занимая в обществе центральное положение. Происхождение самого слова «наби» – пророк – достаточно туманно. Оно может означать как «тот, кого призвали», так и «тот, кто выходит из себя». Важная фраза встречается в первой книге царств Самуила. «Тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем». Пророков оценивали в первую очередь по их способности предсказывать. Таких людей можно было встретить повсеместно на Древнем Ближнем Востоке. Характернейшей чертой древнеегипетской истории, начиная с начала 3-го тысячелетия до нашей эры, была роль, которую играли оракулы. От египтян эта традиция перешла к финикийцам, а затем и грекам. Согласно Федру Платона, для пророчества не требуется человеческой логики, поскольку человек, избранный для этого Богом, является просто передаточным звеном. Его состояние называли энтузиазмом или божественным помешательством. И израильские пророки тоже служили медиумами. В состоянии транса или неистовства они сообщали о своих божественных видениях при помощи пения, а то и воплями. Впасть в такое состояние помогала музыка. Самуил так описывает этот процесс. «Встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтырь и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют». Требовал музыки и Елисей. «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Но кроме того, пророки пользовались и другими возбуждающими средствами – ладаном, наркотиками, алкоголем, и случалось, злоупотребляли ими. Так в книге пророка Исаия говорится: «Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, видения ошибаются, в суждении спотыкаются». Однако в израильском обществе пророк был гораздо больше, чем человек, который впадает в экстаз и пытается предсказывать будущее. Они выполняли целый ряд духовных функций. Были религиозными судьями, как Моисей и Девора. Формировали религиозные школы при храмах, вроде того храма в Шиломе, куда принесла младенца Самуила его мать Анна. Там он впоследствии служил перед Господом, надевая льняной эфод, совсем как священники. Мать приносила ему новое одеяние каждый год, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. Во многих храмах священники и гильдия пророков работали бок о бок, и конфликт между ними был вовсе не обязателен. Но почти с самого начала пророки делали гораздо больший упор на содержание, чем форму религии, инициируя одну из величайших тем в еврейской, да и во всемирной истории. Как говорил Самуил, послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Они отстаивали пуританские и фундаменталистские элементы религии в противоположность пустым церемониям и бесконечным жертвоприношениям, организуемым священнослужителями. Но также, как священники имели склонность сползать к механистической религии, так и пророки были склонны к сектантству. Кстати, Самуил, подобно Самсону, принадлежал к секте назарейцев, дикого вида заросших людей с минимумом одежды. Эти секты могли впадать в ересь, а то и вовсе перерождаться в новую религию. У назарейцев было много общего с фанатичными и яростными реховейцами, которые, когда позволяла возможность, участвовали в массовых убийствах отступников. В этих сектах собирались крайние монотеисты и иконоборцы. Они вели зачастую полукочевую жизнь на границе пустыни, где сам сурово однообразный пейзаж настраивал на дух монотеизма. Именно в таких условиях сформировался ислам, величайшая из всех сектантских ересей, отпочковавшихся от иудаизма. Итак, возвращаясь к нашей теме, те времена были характерны обилием пророков. Причем, как неоднократно подчеркивает Библия, многие из них были ложными. Чтобы быть влиятельным, пророк должен был избегать сектантских крайностей и поддерживать контакт с основным руслом израильской жизни. Главная функция пророка – быть посредником между Богом и людьми, а для этого он должен жить вместе с народом. Когда Самуил вырос, то стал судьей, который странствовал по всей стране. Когда филистимляне нанесли мощный удар в самое сердце израильских поселений, заставив израильтян пережить ряд унизительных поражений, захватив ковчег и, похоже, разрушив храм в Шиломе, было совершенно естественно, что народ обратился к Самуилу, и ему пришлось играть критическую роль в решении вопроса, следует ли израильтянам, и если да, то в какой форме, обратиться в своем отчаянном состоянии к монархии. Первая книга Самуила дает нам удивительную возможность стать свидетелями горячих конституционных дебатов вокруг этой проблемы. Очевидным кандидатом был командир повстанцев Виньяминейцев Саул. Типичный харизматический израильский лидер, поднявшийся из ничего благодаря своей собственной энергии и божественному промыслу. Однако Саул был южанином, и ему не хватало дипломатического искусства, чтобы договориться с северянами, полноценной поддержкой которых он никогда не пользовался. Его мрачный характер прекрасно изображен в Библии. Непредсказуемый восточный властелин-бандит, который колеблется между внезапным великодушием и неуемной яростью, возможно, с маниакально-депрессивным оттенком. Всегда храбрый, несомненно одаренный, но балансирующий на грани помешательства и временами переходящий ее. Самуил вполне справедливо колебался, прежде чем помазать этого человека на царствие. Он напомнил людям, что прежде у них не было царя, а одна из функций пророков состояла в том, чтобы читать народу популярные лекции по истории, и что для теократического Израиля переход к царскому правлению равносилен отказу от божественного правления, а потому греховен. Он изложил народу права царства и написал в книгу и положил перед Господом, то есть отдал ее в храм. Он готов был помазать Саула в качестве харизматического лидера или нагида, полив его голову елеем, но колебался, делать ли его мелеком или наследственным монархом, что подразумевало и его право призыва на воинскую службу представителей племен. Он предупредил народ о всех недостатках монархии. Профессиональная армия, жесткое налогообложение, принудительный труд. Он, по-видимому, несколько раз менял свою точку зрения по поводу того, какими конкретными правами должен обладать Саул. Но в конце концов, первые победы Саула и его привлекательная внешность, а он был высок и красив, сделали невозможным противиться народной воле, и Самуил неохотно сдался, ссылаясь на указание свыше. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». Эти первые конституционные эксперименты с монархией плохо закончились. Через год после коронации Саула огромная армия филистимлян вторглась через Иезраилонскую долину и разгромила молодую царскую армию на горе Гелвуе. При этом и Саул, и его сын Иоаннафан погибли. Саулу явно не хватало темперамента, чтобы сплотить вокруг себя страну, но основной причиной его поражения было отсутствие необходимых данных военачальника. А в это время он был уже не мелким партизанским командиром. В качестве царя он попытался формировать армию наемников. Однако для того, чтобы командовать крупными регулярными силами, ему не хватало искусства. Но еще до окончательного поражения Саул утратил поддержку духовенства и уверенность в Самуиле. А в главе 15 первой книги Самуила есть яркая и эмоциональная сцена, когда престарелый пророк обрушивается на царя за несоблюдение последним религиозных установок, связанных с военными трофеями. Царь в замешательстве признает свои грехи и умоляет Самуила благословить его перед лицом народа. Самуил так и сделал, но обрушил затем свой гнев на царского пленника Агага, царя Амаликитского, который подошел к нему дрожащий, робко интересуясь. Конечно, горечь смерти миновала. После чего Самуил разрубил его на куски прямо на алтаре. Фанатизм всегда был отличительной чертой Самуила, особенно по отношению к амаликитянам, чьего истребления он требовал. Он отказался снова встречаться с царем Саулом. Тем не менее, как повествует Библия, после гибели Саула Самуил оплакивал его, и Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Среди наемников, собранных Саулом, был Давид. Саул проводил в кадровых вопросах такую политику. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе. Надо иметь в виду, что в библейском тексте смешаны два этапа военной карьеры Давида. Первоначально он был пастухом, произошедшим от скромной и очаровательной моавитянки по имени Руфь. К моменту поступления на воинскую службу он был абсолютно несведущ в оружии. Надев на себя латы и опоясавшись мечом, он признается: «Я не могу ходить в этом, я не привык». Совершая свой первый подвиг, когда он убил филистимлянского богатыря Голиафа, Давид пользовался куда более примитивным оружием – пращой. Однако, согласно другой версии, Давид привлек внимание Саула тем, что был умеющим играть, человеком храбрым и воинственным, и разумным в речах, и видным собой. Истина, по-видимому, состоит в том, что Давид был на службе у Саула в разные периоды, а профессиональную военную подготовку проходил в качестве наемника у филистимлян. Там он изучил их боевое искусство, включая владение современным стальным оружием. Пик его тамошней карьеры приходится на момент, когда гавский царь Агиш наградил его феодальным поместьем. Он мог бы полностью связать себя с филистимлянами, но в конце концов предпочел трон Иудеи. Выступая то в роли филистимлянского военачальника, то в роли вождя оппозиции по отношению к недотепе Саулу, он собрал группу профессиональных военных, рыцарей и воинов, давших ему клятву верности, лично преданных и надеявшихся впоследствии на вознаграждение земельными наделами. Именно благодаря этой силе он смог после смерти Саула стать царем Иудеи. Затем он дождался беспорядков в Северном царстве, Израиле, и гибели Исваала, преемника Саула. А в этот момент старейшины Севера предложили ему договор на царство. И здесь важно понять, что царство Давида, по крайней мере первоначально, не было государством одной нации. Его населяли две различные нации, каждая из которых заключила с ним персональный договор. Давид оказался самым удачливым и популярным царем Израиля, настолько образцовым царем и правителем, что более чем через 2000 лет после его смерти евреи считали его царствование золотым веком. На деле же правление страной для него все время было сопряжено с риском. Наиболее надежные у него были не израильские части, а его личная охрана из иностранных наемников – хиритян и пелетян. Его власть опиралась на профессиональную армию, офицеров которой необходимо было вознаградить землей. На доход от нее они могли бы содержать своих солдат. Но чтобы дарить землю, ее надо было сначала где-то взять, причем это не всегда можно было сделать за рубежами страны. Отсюда целый ряд бунтов и заговоров, самый серьезный из которых возглавлял его собственный сын Авессалом. Племена по природе своей продолжали стремиться к сепаратизму. Они возмущались расходами на военные кампании Давида, а еще больше – тенденциями к централизации, которые при нем усилились. А также тем, какие атрибуты восточной монархии при нем возникли – канцелярия, секретариат, гарем, сложно-иерархический двор. Эти сельские жители чувствовали, что в новой государственной структуре для них нет места, а потому вторили скорбному крику вениамитянина Савея, который затрубил трубою и сказал: «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иисеевом. Все по шатрам своим, израильтяне». Эти бунты подавлялись военной машиной Давида, но все 40 лет его правления отнюдь не были безмятежными, а гаремные интриги о престолонаследии, неизбежный спутник монархической полигамии, продолжались до самого конца царствования. Несмотря ни на что, Давид был великим царем, и тому есть причины. Во-первых, он соединил государственную и духовную власть, что было абсолютно невозможно при Сауле. У Самуила не было под рукой преемника, и значительная часть его духовной власти отошла к Давиду. Временами злобный Давид, тем не менее, был глубоко религиозным человеком. Подобно своему сыну и наследнику Соломону, он был разносторонне одарен, обладал сильным художественным воображением. Следует серьезно отнестись к преданию о том, что он был музыкантом, поэтом и псалмопевцем. Библия утверждает, что он лично участвовал в ритуальных танцах. Он сумел превратить трон, рожденный железной военной необходимостью, в сияющий институт, освященный религией и соединяющий в себе восточную роскошь и новые стандарты культуры. Консервативным, неотесанным вождям он был, возможно, не по душе, но народные массы им восхищались и были довольны его правлением. Во-вторых, власть царя-священника Давида производила впечатление благословенной свыше. Достаточно поглядеть на его непревзойденные военные успехи. Он решительно разгромил филистимлян и выгнал их в узкую прибрежную полосу. Саул много сделал, чтобы сократить ханаанские анклавы, оставшиеся среди израильских поселений.